У нашего микрофона кандидат педагогических наук, доцент Уральского федерального университета, доцент Уральской консерватории, историк, обществовед Александр Иванович Богатырев. Добрый день.
Добрый день.
В нынешнее время, в сегодняшнем демократическом обществе, средства массовой информации называют четвертой властью. Основоположником политической науки, мы знаем, был в древности Аристотель, и он называл три вида власти, которые существуют до сих пор. Это монархия, аристократия и полития. Эту форму власти теперь называют демократией. Почему же у нас в современном мире, в информационном, постиндустриальном обществе появляется еще четвертая власть?
Ну, это связано со способами воздействия власти на управляемое население. Поскольку 20 век – это век информационной революции, то этапы информационной революции отражают и способы взаимодействия власти с подвластными. Ну, можно ведь вспомнить просто-напросто способы взаимодействия. Это устная коммуникация с изобретением печати. Это печатная документация. Дальше с изобретением телевидения – телевизионная коммуникация. С изобретением интернета – интернет-коммуникация. Ну и я думаю, что на этом информационная революция не заканчивается, значит, и будут иные средства воздействия на подвластное население со стороны власти. То есть я это объясняю всего лишь простой обыкновенной вещью информационной революции и технологиями информационными, которые использует власть в отношении с подвластными.
То есть у власти появляются более действенные рычаги воздействия на сознание и подсознание, управляемых ими, и вследствие этого мы видим, что кто владеет этими средствами массовой информации или дезинформации, тот и управляет государством и миром.
Ну, просто два способа управления. Жесткий способ – это структурный способ, то есть через определенные органы государственной власти, через их подразделения. Ну, от полицейского при всем желании не убежишь, если он остановил вас на дороге. Дальше, если дело попало в суд, то там уже все документировано. Точно так же в других органах власти, от ЗАГСа и до, допустим, муниципалитета, вы имеете дело с определенными структурами. Но структурный способ управления, он ограничен непосредственным воздействием на подчиненного. А есть другой способ воздействия, который охватывает любого человека в любой сфере деятельности, он называется бесструктурный или информационный. Здесь пиар-технология простая, то есть изменяется информационный поток. В соответствии и с информационным потоком изменяется мнение общественное, а общественное мнение формирует определенную линию поведения. То есть вот у бесструктурных способов управления, у информационных способ это воздействие, скажем так, более эффективное и постоянно действующее. И самое это интересное, они незаметны для подчиненного. А поскольку он начинает выполнять те действия, которые не соответствуют его интересам, то подобные действия получают название манипуляции.
Вот мы в этом потоке информации, которая на нас воздействует совершенно специфическим образом, сейчас и находимся. И в связи с этим вот тема манипуляции, она становится наиболее актуальной. Почему? Потому что эти потоки – это действительно информация, которая закладывает в нас определенную матрицу, психологию, стереотип поведения, и мы видим, что действительно, кто владеет этими средствами массовой информации и технологиями, тот может спровоцировать любые конфликты, любые провокации могут удастся. Да? В связи с этим мы вот находимся на христианской радиостанции, мне хочется задать такой вопрос. Что происходит с Европой? Франция, страна одна из самых демократических, да, пережила Робеспьера, Марата, просветителей, но мы видим, что мира в этой демократической стране нет. В Париже и во Франции живет очень много мусульман, и там происходит вот очень неприятная история с тем, что есть люди, которые издеваются над святынями мусульман. Да? Вот зачем это надо, что это за технология, к чему она вообще нужна, почему она нарушает гражданский мир и принцип уважения к культуре, религии и свободе совести тех граждан, которые живут в одной стране.
Игорь Валерьевич, вот развивая вашу мысль, я бы назвал все-таки, наверное, не четыре власти. Опять. Ну, судебная, исполнительная, законодательная, они подчиняются определенной системе ценностей, идеологии. Вот идеологию и транслируют СМИ. А с другой стороны, идеологию СМИ определяет методология. Методология, то есть это фундаментальное представление о справедливости, о добре, о зле. А фундаментальное представление о добре, зле, справедливости, несправедливости, они все так или иначе сходятся к религиозным, да, священным ценностям. Угу. Поскольку у нас, прошу прощения, сегодня уже оплевано все, что можно было оплевать. Те, кто хочет вот, заняться загрязнением души человека, они же лезут как раз в те сферы, которые еще являются чистыми, неприкосновенными. А отсюда, ну как можно оскорбить мусульманина? Это обратиться к непререкаемым мусульманским авторитетам, к пророку Мухаммеду, к святыне Корана, к мусульманским ценностям. Началось-то все с чего? Элементарно с женского покрытия. Запретить мусульманским женщинам под флагом угрозы терроризма использовать их национальную одежду. Этот финт не прошел. Значит, что следующее? Салман Рашди, его сатанинские стихии. Эти сатанинские стихии, ну, были своего рода полигоном, как отреагирует мусульманский мир. Но мусульманский мир отреагировал протестами, а действенных мер не принял. В ответ, пожалуйста, вот действия этого года по разгрому арабской оппозиционной власти по отношению к НАТО, к Соединенным Штатам Америки, Сирии, Ливии, Египет и так далее. Сейчас удар сосредоточивается против Сирии. Но поскольку этот удар, вы, наверное, заметили, он уже достаточно эффективен физически, надо дальше затронуть фундаментальные ценности ислама. То есть уже не просто там женские накидки, там чадру и так далее. Не просто сатанинские стихи Салмана Рушди. Теперь уже покушение на самого пророка Мухаммеда. То есть фильм «Невинность мусульман», ну вот кто посмотрел этот краткий фильм, тот видит, что в нарушение исламской традиции дается изображение самого пророка Мухаммеда, и не просто дается изображение, а кощунственное изображение, когда включаются сцены, явно порочащие репутацию и подрывающие имидж пророка. То есть мы с вами и выходим на простую обыкновенную вещь. Поскольку религия – это фундаментальные ценности, то фундаментальные ценности, они затрагивают глубинную сущность человека. И поскольку сейчас вот противоречия, связанные с экономическим кризисом, затрагивают так или иначе и коренное население Европы, и тех, кто прибыл с Арабского Востока, то властям очень удобно вместо экономических, политических противоречий спровоцировать противоречия на национально-религиозной основе. С этой целью, как отвлекающий маневр, и используется вот эта технология «разделяй и властвуй». А поскольку это идет на религиозном уровне, это еще и противоречия из внутриевропейских, из внутриамериканских аудиторий переносит на межгосударственные отношения. А тот, кто умеет разделять народы изнутри, ссорить народы между собой, тот получает дивиденды в управлении миром.
То есть это необходимо для того, чтобы разобщить, да, сообщить вот какой-то дух разногласия, противления граждан даже в одной стране, во Франции, где нарушается просто-напросто гражданский мир. Неужели властям это выгодно?
Ну а почему не выгодно-то? Элементарно, проблема безработицы таким образом возлагается на иммигрантов, то есть на население из Северной Африки, мусульманское, которое прибывает во Францию и составляет значительный контингент неквалифицированной рабочей силы. То же самое в Германии, туркоязычное население. Для того, чтобы вот снять проблему, допустим, той же занятости, зарплаты, проще же обвинить в этом выходцев из, скажем так, арабоязычных мусульманских стран и тем самым отвлечь внимание населения от тех проблем, которые, в принципе, созданы самой властью.
То есть власть таким образом уводит от решения каких-то проблем, которая не может решить, в сторону.
Да, это отвлекающий маневр власти, это несомненно. Дальше это отсрочивающий маневр, то есть проблема на определенное время отодвигается. И с другой стороны, это будет еще, наверное, способ обострения проблем в дальнейшем, потому что часть населения арабоязычного, там тюркоязычного, привлеченного этим самым религиозным фактором, она, может быть, покинет территорию этих стран и на некоторое время решит проблемы, но как таковая проблема-то не решится, она всего лишь будет перенесена на более позднее время.
Александр Иванович, ну складывается такое впечатление, что у нового мирового порядка есть система ценностей, которую она хочет разрушить. Это как раз традиционные религии. Почему? Потому что вот мы видим, что не только силой средств массовой информации, но также и оружием те страны, в которых культура консервирована религией, сохраняется, и не удается в этом плане запустить власть доллара, запустить власть массовой культуры, мы видим, что против них не только вот информационная агрессия ведется, но и даже вот военное физическое воздействие. Да? Вот как это объяснить? Действительно, здесь само мироощущение тех людей, которые живут законсервированными, да, вот от современных влияние культуры в своей еще средневековой традиционной системе ценностей нравственных, вот, это, видимо, беспокоит тоже?
Ну, элементарно. Можно вот рассудить следующим образом. Ценность либерализма – это индивид. Ценность марксизма в свое время была класс. Но есть же вот фундаментальные общности, которые являются базовыми. Это нации. И вот, а нации, они всегда опираются на определенный фундамент религиозный. И в связи с этим, если не действуют элементы либерализма, не действуют элементы классового подхода, остается цивилизационный конфликт. Вспомните Хантингтона, столкновение цивилизаций. Так? То есть вот сегодня это вот противостояние в мире, оно возвращается к тому, на чем, в принципе, основано человечество, на цивилизационных ценностях. А в основе этих цивилизационных ценностей лежат фундаментальные классические религии.
Ну, Россия страна традиционных ценностей, да, мы так или иначе союз двух религий, двух цивилизаций, исламской и христианской, и в связи с этим давайте перейдем к нашей российской действительности ситуации. Вот мы видим, что тоже в России запускается проект, когда традиционные институты, не только политические, да, но и религиозные, они также у нас находятся под ударом средств массовой информации. Да? Если мы берем даже вот не только физическое воздействие, вернее, воздействие средств массовой информации, мы видим, что убивают священников, могут убить муллу. Да, это одно. Но большой поток информационной грязи оказывается у нас в эфире, в медиапространстве, да, который как раз направлен в сторону религий и традиционных государственных институтов, которые по отношению к религиям ведут себя корректно и с уважением. Вот это вот для чего? Для того, чтобы то же самое, что во Франции у нас было.
Я думаю, Евгений Валерьевич, это проблема не только европейская, американская или наша. Мы живем в эру потребления. Человек потребляющий, он всегда стремится к новым наслаждениям. А новые наслаждения носят ведь не только конструктивный, но и деструктивный характер. И вот в этих условиях ясно, что те, кто способен к деструкции, к пакостям, он не будет пакостить там, где уже эта пакость сделана. Он будет искать святые места, чистые, незапятнанные. И вот подобные места, ну где они находят? Те фундаментальные ценности, которым дышит человек. Семья. Пожалуйста, распространение порочащих сведений о людях определенных. Следующее. Армия. Ну, вспомните феномен дедовщины. Без армии нет государства. Сколько у нас времени идет распространение порочащих сведений об нашей армии в связи с реформой, в связи с дедовщиной? Следующее. Государство. Вы, наверное, обратили внимание, как только кто из русских правителей, из российских правителей начинает проявлять самостоятельность, высказывает патриотические позиции, моментально на него обрушивается западная пропаганда. Ну и, наконец, основа основ – церковь. Бжезинский ведь недаром говорит, что единственный враг Соединенных Штатов Америки, который дает альтернативную систему ценностей и дееспособность цивилизации, это православие в России и во всем мире. А отсюда и идет целенаправленнейшая война, ну, то вспыхивающая, то затухающая, но не прекращающаяся. Да. Причем информационная война с использованием прежде всего всех современных СМИ. Ну, вот привожу классический пример. В Фейсбуке один из студентов разместил такую вещь. А что, если разработать, допустим, перформанс, особое представление против православной церкви, не просто в стиле «Pussy Riot», а вообще вот такое кощунственное действо, с помощью которого можно было вовлечь в антиправославное деяние ну, целый поток современной молодежи. Меня вот еще оскорбляет эта так называемая офисная интеллигенция, вот, которая вот, имеет дипломы, занимает должности, независимо от возраста, вот понаблюдаешь опять же в социальных сетях, там и 23-летний аспирант, и 30-летний кандидат, и 40-летний профессор, они занимают эту одинаковую позицию играющего человека. Потому что ему скучно, уже в системе традиционных наслаждений, ему хочется чего-нибудь свеженького. А свеженькое – это кощунственное. Вот и возникает целый ряд, целая программа таких вот проектов, как, например, «Pussy Riot», так называемая это рок-группа, которая совершила вот кощунственное действие в храме Христа Спасителя.
Ну, это была явная провокация для того, чтобы вот так же, как со спиливанием крестов, есть такие команды, что ли, которые благодаря средствам массовой информации распространяются по миру, и люди начинают делать то же самое, что было показано по телевидению, по экрану, да?
Это пиар-компания. Там очень четко. Если вот посмотреть на все информационные каналы, ведь явно же кто-то информацию заказывает. А информация, поскольку она однотипная, явно она сводится к одной пиар, к пиар-агентству, пиар-группе. Так? А пиар-группа бесплатно работать не будет. За счет рекламы в интернете не получишь деньги. Кроме того, допустим, Мадонна, Пол Маккартни только за отзыв в поддержку Pussy Riot получают 100 тысяч долларов. Это уже, скажем так, явно видно, что за пиар-агентством скрывается спонсор. Хороший финансовый организатор, которому важно нарушить вот базовую ценность России в лице традиционных конфессий, ну и прежде всего православия.
Александр Иванович, как простому человеку, который не специалист по пиару, вот защитить себя от этого потока, который просто в обществе уже вызывает откровенный психоз? И то, что было в Москве, в других странах, да, вот в Польше, по поводу Pussy Riot и по поводу вот спиливания крестов, это ну, самый натуральный психоз, который просто начинает закручиваться, и все больше и больше территории, так сказать, задействованы в этом эксперименте.
Ну, я бы сказал прежде всего такую хитрую вещь. Все-таки в мире очень сильно традиционно национальное религиозное начало. Я вот элементарно опросил студентов Уральского университета, студентов консерватории, когда начались занятия в сентябре, кто из них вот знает эпизод с Pussy Riot. А оказывается, эта проблема далеко не всех волнует. И это, несомненно, радует. Но вовлеченными-то в это действие вот как раз и являются люди, у которых основная ценностная ориентация – это гедонизм, наслаждение и нестандартное поведение. Вот феномен так называемой офисной интеллигенции. Вопрос. Значит, как от этого защищаться? Вот офисную интеллигенцию от этого защищать не надо. Это инфекция. Что мы можем сделать? До предела сократить общение с ними. Лучше вообще перейти на другие контакты. Следующий вариант. Запретительные меры вряд ли пройдут. Запретный плод, что называется, сладок. Понятно это? Вот, третий вариант. К сожалению, вот пиар-служба, антипиар-служба и в православной церкви, и в государстве сегодня не очень налажена. Вот мы с вами сейчас, по сути дела, ведем антипиар как раз вот против тех СМИ, которые направлены на разжигание вот этих вот низменных, что называется, потребностей. Ну и следующий вариант. Это правдивая информация вот, вот таких вот рок-группах, как «Пусть Riot», но для тех, кого это затронуло. То есть вот рекламировать эти группы специально не надо.
Пропиарить на весь мир, да?
Конечно, пропиарить на весь мир. Они, кстати, зря думают, что они пропиарили себя на весь мир. Я могу сказать одно. У нас работают хорошие защитные механизмы. А в ответ, ну, что мы можем делать? Мы просто обязаны, что называется, давать позитивную информацию, параллельную. Пиар, не надо их опровергать. Но нужно просто давать параллельную информацию. Сейчас идет юбилейный год России, год рождения государства. 200-летие победы в Великой Отечественной войне. У России такая феноменальная история, что на этом фоне пакостники выглядят никак. То есть, если они используют эффект шума, эффект скандала, нам предельно просто можно использовать заполнение информацией. А у нас информации позитивной в несколько порядков больше. И нужно еще помнить, все-таки вот процент людей, которые интересуются вот этим гедонистическим направлением в СМИ, он достаточно небольшой. У нас, можно с уверенностью говорить, здоровое общество, которое ориентируется на традиционные ценности. Чем будет у нас вот впереди заканчивается пост, так? Предстоят дальше религиозные праздники, связанные с Рождеством, дальше
Пасха
и так далее. Пусть посмотрят во время праздников, что делает народ. Ведь вы, наверное, обратили внимание, что эти акции антихристианские, антиправославные, когда они сделаны? В период относительного затишья, когда нет крупных православных праздников. Если бы это было сделано в те дни, когда шли православные христианские праздники, эти пакостники просто-напросто бы увидели, что они являются беспочвенниками, отщепенцами на почве традиционных ценностей. То есть, вот, не боюсь этого слова, пропаганда, реклама традиционных ценностей – это мощное действенное оружие и защита против манипуляций в стиле вот этих вот антихристианских проектов.
Дорогие радиослушатели, у нашего микрофона был кандидат педагогических наук, доцент Уральского федерального университета, историк, обществовед Александр Иванович Богатырев. Благодарю вас, Александр Иванович, и до новых встреч!